нашей теме, о Святом Причащении, ничего нет удобнее, ничего нет лучше, чем продолжать читать статью святителя Игнатия о святых Христовых тайнах. Слово «Великий четверток», четвертый том в обычной нумерации, называется «Аскетическая проповедь». Вот еще раз не удержусь предложить вам читать внимательно эту статью и не на один раз, прочитать на несколько раз лучше всего. И постараться там как-то задерживаться на каждой строчке, на каждом слове, постараться вникать в смысл, в содержание этих великих слов. Еще раз свое скромное такое впечатление выражу, что в поисках у святых отцов этой темы лучше развернутей и подробней не встретил. Может быть, еще у кого-то из отцов есть также очень хорошо изложено, очень подробно, очень ясно и очень так глубоко и таинственно вместе с тем. Может быть, и есть, но вот мне не попадало. Вот святитель Игнатий, как бы это уже на исходе, когда солнце на закате, как он сам говорил, он взял и изложил в том числе и эту тему, которая относится к той части нравственного предания. Причем здесь и догматы также точно упоминаются и применяются в изложении этой темы. Вот, но именно с точки зрения нравственной нашей жизни христианской, она очень важна, очень ценна. Здесь, еще раз повторю, говорится не только о том, как велико значение для нас, христиан, велико значение причастия, святого причастия. Но и говорится о всех предостережениях, которые должен знать человек, прежде чем он будет приступать к чаше Христовой. Также и говорится вполне понятно, вполне доходчиво о том, какие могут быть последствия в связи с причастием, когда человек принимает в себя Христа. Те положительные последствия, которые должны сказываться в человеке, которые человек должен наблюдать, может их наблюдать. Ничего абсолютно здесь не говорит святитель Игнатий о каких-то высоких впечатлениях, наподобие там нами ожидаемых часто каких-то ощущений возвышенных или мечтаний ума нашего с проникновением в какие-то великие глубины или в великие высоты, тайны Святого Духа. Вот ничего этого как раз нет. Простота, полнейшая простота. И святитель Игнатий говорит именно те первые действия благодати вследствие святого причащения, которые может в себе обнаружить обыкновенный современный человек, обыкновенный христианин наподобие нас с вами. И ничего не надо искать другого никогда, потому что оно все будет из области прелести, и злые духи только этого и ждут, как бы подсунуть нам какой-нибудь яд, яд в красивой обертке под видом благодати. Если не руководствоваться вот таким взглядом, взгляд, причем смиренный взгляд, от святых людей только смиренные должны быть понятия, только смиренные должны быть выводы, изречения, потому что если есть благодать и человек святой, то первые признаки этой благодати – кротость и смирение. Если этого еще не наблюдает сам в себе человек, ну, значит, он еще где-то в сторонке, вдалеке пока еще, может быть, направляется еще, может, думает, может, еще стоит и одевает ботинки, условно говоря, чтобы пойти в путь, а потом еще будет разбираться, в каком направлении ему двигаться-то. И найдет или не найдет еще тот путь, то направление, в котором можно прийти ко Христу. Ведь Господь говорит, по-церковнославянски это, кажется, звучит так, «всякого грядущего ко мне не...» Не ижену, да? Так? Так, в переводе на русский язык, так как это в синодальном переводе звучит, «всякого приходящего ко мне не отгоню вон». Приходящего. Я не знаю, почему вот это слово употребили переводчики. Мне бы хотелось сказать «идущего». «Всякого идущего ко мне не отгоню». Вот с точки зрения аскетики, когда речь идет о борьбе, и это реальная борьба, в которой мы должны жить, она представляет из себя определенный путь, тяжелейший такой, мучительный, страдательный путь, который, ну, должен преодолевать человек. Если сказать вот с этой точки зрения, то идущего. То есть если человек все-таки вознамерился идти этим путем спасения ко Христу, потому что во Христе спасение, то вроде бы уже, поскольку он в правильном направлении пошел, и тесные врата выбрал, а не широкие, не пространные врата, и пошел узким путем, а не широким путем, то тогда, кажется, уже здесь, ну, для благодати должно быть открыто действие, должна быть возможность действовать в таком человеке. Он же вознамерился, он же определился. Ему же указали эти тесные врата, он согласился и пошел. Пошел как бы протискиваться в них, пролезать в них с болью. Слезы, пот и даже кровь отцы сказали. А Ава Лонгин вообще сказал прямо: дай кровь, человек. Как страшно у нас все в вере. Все кровь, кровь, кровь. И прими дух. Под кровью понимаются вот эти вот наши страстные, вот эти состояния, страстные греховные состояния, как святитель Игнатий называет, кровяное состояние, плотское состояние, страстное состояние, еще и бесовское добавляет состояние. Вот оно состояние страстей, какое в нас, как мы приходим в храм, так можно, наверное, сказать, еще не в церковь Христову, а в храм. В этом именно состоянии, родившись в страстях, в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мать моя, и читаем псалом каждый день, и вот не даем значения, не даем себе проникнуть в смысл этих слов глубоко. Так эти беззакония-то, они начались с какого периода-то? Это речь-то идет о зачатии, что ли, только? Само зачатие не является грехом, церковь никогда за это не осуждала. Да в каких беззакониях-то зачат? С какого периода началось это беззаконие в человеческом роде? С того самого момента, когда сначала Ева, а потом и Адам нарушили заповедь Божью. Вот начало беззакония. И в этих беззакониях, которые расплодились в человеческом роде до неимоверных пределов, вышли все границы и перешли через все берега. И вот в этом состоянии, к горькому сожалению, если наши родители не были в глубоком покаянии, не зная глубоко веры, не ведя борьбу с грехами и страстями, ну так что же, это все и передали. Вот в этих беззакониях-то и зачался каждый человек. Если бы родители праведные были, не передали бы нам вот этого страдательного состояния. Причем оно греховное с одной стороны, так, да, но оно же страдательное. Если грех – это страдание души, грех вызывает страдание души, особенно последствия грехов. Вот мы иногда говорим, ну грех же приятен бывает. Да, дьявол все так устроил, что грех сделал приятным. И мы не боимся грешить. Мало того, мы тянемся ко греху. Вот когда представляется какой-то грех, или видит человек предмет своего соблазна, он его внутри как бы какая-то сила парализует этого человека, и все тело, и вся душа наполняются действием этой страсти. Вот силище. Этот же механизм, он внутри, во-первых, передан нам по наследству, во-вторых, развит нами с детских лет под влиянием всей окружающей среды, в том числе и самих родителей, к горькому сожалению. А там вся внешняя среда. И все это развелось до такой степени, что все душу изнутри поработило, всю душу. С такой активностью это все действует. Вот взгляда достаточно, мыслей достаточно о том предмете, к которому душа привязана, через ту страсть, в которой она долгое время упражнялась. И все. Мгновенно меняется состав крови. Мгновенно душа наполняется каким-то вот этим греховным действием отравы. И даже тело реагирует моментально. Моментально, хотя оно так инерционно порой кажется, что порой уставший человек повернуться сбоку на бок-то не может. Вот какая инерция в теле. А когда касается греха, мгновенно здоровым, молодым становится, крепким, поворотливым, необыкновенно шустрым. И вот все, и пожалуйста. Вот какая сила. А потом уже, когда грех бывает совершен, приходит через некоторое время осмысление того, что же опять наделал, сколько раз обещал. Итак, если кто-то вознамерился идти ко Христу, то всякого идущего ко мне, так хотелось бы сказать, не отгоню, говорит Господь. Но при этом идущий-то ко Христу, а не в другом направлении. И, во-вторых, опять же, идущий, а не просто буксующий на месте или пятящийся назад. То есть в этих словах, если поглубже посмотреть, ведь глубокий смысл. Направление ко Христу кто-то нам должен задать, кто-то должен четко нам указать его, чтобы не какие-то мои представления или представления моих знакомых, близких, дальних, или даже, может быть, современных пастырей, которые, может быть, думают, что они и правильно говорят, но не всегда сверяют свои мнения с творениями святых отцов. А иногда и начинают противоречить Священному Писанию. Каноны не всегда, мягко говоря, помнят и исполняют. И что делать-то при этом? Можно пробовать принимать вот эти рекомендации и советы и пробовать идти. А через несколько лет, там, месяцев хотя бы проверять себя или лет, что происходит-то с нами? Мы действительно ко Христу идем, что-то меняется в нашей жизни или нет? При том, что мы пытаемся что-то делать. Другое дело, ленивые люди есть, которые ничего не хотят делать или не могут, может быть, делать. Им тоже, как бы, говорят, у нас алиби, нас такими родили. Мы, говорят, просто ничего не можем, ничего. Ну, тогда и спрос-то, ну какой? Но есть же люди, которые хотят потрудиться, а вот направление то туда, то сюда, то так, то этак, по-разному показывают, и в конечном итоге человек буксует, закрутился, голова закружилась, ничего не знает, бросил все. Все бросил. Почему бросил? Он говорит, толк-то какой, что не пытался, ничего не получается. Вот как. То ли направление не то, то ли дело недобросовестно. То ли говорили половину или десятую часть из того, что нужно. Так Господь же говорит четко, идущего, и даже более в синодальном переводе сказано приходящего. То есть тот, кто пошел, он не значит, что еще пришел, приходящий, да? Он совершенно еще не значит. Он, может, не дойдет, может, он начнет, да бросит, может, стоять будет на одном месте, изображать движение, как вот современная такая-то доска какая-то спортивная. Дома, говорят, включил ее и ходи сколько хочешь. При этом никуда, конечно, не уйдешь. Дорожка такая беговая. Никуда не уйдешь с точки зрения географического положения своего относительно своей квартиры. Никуда не уйдешь. Но находился много, счетчик покажет там, намотал много километров. Вот так порой наша христианская жизнь выглядит. Ходим на этой спортивной доске, идем, ноги намозолили, поту пролили много, а никуда не ушли, и годы проходят. При этом же люди говорят, ну я же и на исповедь хожу, и посты соблюдаю, уже некоторые заповеди даже знаю, и причащаюсь уже по временам. Но почему действий-то нет, почему перемен-то нет, почему все так же, а другие говорят, хуже ведь стало, хуже, раньше я таким не был. Если уж сам человек понимает, домашние тем более видят, тем более говорят порой, что «ну, твоя вера нам уже всем поперек горла, ты раньше такой не был, как сейчас». То есть хуже бывает становимся. А потому что и причащаемся когда, то бывает в осуждении причащаемся. И сам по себе факт того, что мы подошли к чаше, он еще не означает исполнение вот этого закона, всякого приходящего ко мне не отвергну, не отгоню вон. Как будто бы, если перевести на непосредственно таинство святого причащения, что как будто бы, если человек шел, до храма дошел, порог храма переступил, на литургии выстоял, а потом, наконец, причастие началось, и он пришел к чаше. Всякого приходящего ко мне, да, вот такое вот толкование напрашивается, ну я же пришел. Я же пришел и даже рот открыл. И мне даже дали тело и кровь Христа. Должно действовать во мне. Вот если мы не учтем того, что у Христа есть свои определенные правила, если мы их не будем знать, то Христос не может войти в наше сердце. Или в осуждении еще мало того все обернется. Вот у свидетеля Игнатия вот эти вот детали, они объясняются в статье. А потому она и драгоценна для нас, сегодняшних христиан, потому что во всеуслышание об этом не говорится. Практики непрестанной проповеди на эту тему, не только о покаянии и об ответственности перед святым причащением, почти нигде не слышится. Но в результате мы руководствуемся другими призывами. Чаще причащайтесь, братья и сестры, чаще причащайтесь. И мы начинаем это делать, думая, что это действительно как бы должно действовать от количества раз, от количества. И от этого благодатность как будто бы в человеке возрастает от раза к разу все больше, больше и больше. А вот примеры страшные. По много лет люди причащаются, а впадают в ужасные трагедии. Потому что не видят сами в себе тех препятствий, которые мешают Христу входить в сердце. И долготерпеливый Господь долго ждет, долго терпит. Но рано или поздно начинает попускать нам определенные искушения. И чем далее, тем более серьезного плана. Чтобы через эти искушения как-то нас хотя бы вразумить, что мы же не то делаем. Мы не то делаем. Там, где благо, там, где вечная жизнь, мы умудряемся там приобрести себе вечную смерть. Вот как бывает.